Вадим Чекунов, Гарри Савулькин. Китай.
Дорогие друзья, меня зовут Вадим Чекунов. Я автор континентальной части этой книги. Приветствую вас и искренне рад возможности обратиться ко всем слушателям сразу и одновременно к каждому из вас. Истории, которые вы услышите, они разные. Забавные и немного грустные, поучительные и озорные. Но их объединяет одна важная вещь – они честные. А иначе и смысла нет их рассказывать. Возможно, кто-то назовет их слишком субъективными. Мол, а я вот был в Китае или слышал, читал о нем, так там все иначе. Ну что ж, возможно. Но мне, как человеку, который связал свою судьбу с этой прекрасной страной на долгие годы, а может быть на всю жизнь, хотелось поделиться именно своим опытом жизни в Поднебесной, рассказать о разных ситуациях, в которые попадал сам и в которых оказались мои друзья. А самое главное, поделиться с вами тем, чего не найти в справочниках и путеводителях. Как живут обычные люди в Китае? Чем они похожи на нас? А чем отличаются? Так что, друзья, приглашаю вас вместе с нами в путешествие в удивительный Китай.
Всем привет! Гонконг на проводе. Меня зовут Гарри Савулькин, и я отвечаю за островную, гонконгскую часть книги. Но, по правде говоря, материала, посвященного материковому Китаю, в моей части тоже хватает. Да простит меня уважаемый соавтор, что я влез на его территорию. 9 лет назад я переехал в Гонконг. С первого дня вокруг было столько нового интересного, что держать всю эту информацию в себе было решительно невозможно. И даже как-то нечестно по отношению к другим. И тогда я решил делиться впечатлениями в своем мини-блоге, а со временем и в крупнейшем русскоязычном сообществе, посвященном жизни в Китае. Каждая история в этой книге – реальный эпизод, который, как мне кажется, может не только позабавить, но и чем-то помочь тому, кто хочет узнать о Китае и Гонконге чуть больше. На роль просветителя я, конечно, не претендую. Но если вы все-таки почерпнете в моих рассказах что-то полезное для себя, о чем не говорится в многочисленных путеводителях и профильных книгах, значит, моя цель достигнута. Надеюсь, вам понравятся эти заметки, и Гонконг, а вместе с ним и материковый Китай, станут чуточку ближе и понятнее. Приятного прослушивания!
Чекунов Вадим Владимирович. Родился в Москве, служил в армии и закончил филологический факультет МГУ. Преподавал русский язык всевозможным иностранцам, в том числе и китайцам. Настолько увлекся, что в 2004 году поехал к китайцам в гости в КНР, где провел больше 10 лет и написал несколько книг, не только о Китае. Циничный оптимист. Основное увлечение – познание жизни. Китай материковая. Вместо предисловия. В детстве я любил лазить в шкафчик, где мой отец хранил инструменты. Шурупчики, винтики, гвоздики, гайки, отвертки, пассатижи. Все это любому парнишке интересно. Но особо меня завораживал серебристого цвета электрический фонарик. В его длинный металлический корпус помещалось несколько массивных круглых батареек элемент. А на задней части, на завинчивающейся крышке, виднелись выпуклые значки. «Это не буквы», — пояснил отец. «Это китайские иероглифы». Значки от этого пояснения стали для меня еще загадочнее. Я подолгу разглядывал их, пытаясь разгадать смысл. Один из них напоминал русскую букву «F», другой — окошко деревенского домика с упавшей на стекло каплей дождя. Много раз я пытался перерисовать их в тетрадь, чтобы разыскать потом знающего человека и постичь тайну загадочной надписи. Но 6-летнему пацану в Москве того времени, без интернета, без наплыва иностранцев, да и без изобилия иностранных товаров, это было не по силам. Спустя годы я буду стоять в китайском аэропорту в очереди на проверку паспортов и увижу знакомые иероглифы. К этому времени я уже буду знать, что первый означает «середина», а второй — «государство». Выросший на сказках о загадочных 39-х царствах и 30-х государствах, я окажусь в самом настоящем «срединном государстве». Именно так переводится самоназвание Китая. И приключений и открытий мне предстоит сделать в нем столько, сколько не выпадало до этого всю жизнь. Думал ли я об этом, когда держал в руках отцовский фонарик, щелкал его кнопкой и разглядывал диковинные письмена на корпусе. Знал ли, что Азия покорит меня навсегда, станет частью меня? Нет, разумеется. Тем и прекрасна жизнь, неожиданностями, которые нам готовит. Звуки большого города. Неподалеку от моего дома идет нескончаемая стройка. Старые шанхайские кварталы исчезают один за другим. Приземистые домики и всякие вариации на тему азиатские хрущевки безжалостно сносятся, а на их месте шустро возводятся высоченные дома. Безликие и огромные, они наступают со всех сторон, высятся до самого неба. Скоро и мое жилье пойдет под снос. К огорчению Фандуна, пожилого китайца, сдающего мне квартиру. Ни денежная компенсация, ни современные условия жизни старика не радуют. «Теряем дух города», — жалуется он мне, приходя за деньгами. Машет рукой. «Вам, молодым, не понять». Мне так и кажется, что сейчас он с ностальгией добавит. «Примало такого не было». Но дед старательно избегает любых разговоров о политике. Узнав при первой встрече, что я из России, ограничился стандартным комплиментом, воскликнув «Путин» и показал мне большой палец. Ноготь на темном пальце был необычно длинным. Холеный желтый ноготь поблескивал, как драгоценный камень, писал в одном из рассказов Варлам Шаламов, описывая лагерного картежника. У каждого уважающего себя народного аристократа должен быть такой статусный ноготь, хотя бы один. Символ успеха, утонченности, благородства. Знак того, что человек не зарабатывает на жизнь тяжелым физическим трудом. Если ноготь отращивается на мизинце, то к нему добавляются и практичные функции. Это превосходная вещь для ковыряния в ушах и носу. Завариваю чай, достаю печенье и говорю, что и сам ненавижу новостройки. Делюсь мыслью, что только в старых районах можно услышать стук сердца города, его дыхание, уловить мысли и желания его жителей. Но старик, деловито пересчитав наличку, отказывается от угощений и моих умничаний. Что толкового ему может сказать Лао Вай? Да и некогда ему. В двух кварталах отсюда отгрохали огромный торговый центр, а в продуктовом отделе сегодня в честь открытия значительные скидки. Кукурузное масло почти за даром. Надо успеть, народу будет много, китайцы люди практичные и экономные. Из окна наблюдаю за Фандуном. Вот он возится с замком своего допотопного велосипеда, вот резво вскакивает в седло и шустро крутит педали, выезжает из ворот микрорайона и, беззаботно нарушая правила дорожного движения, скрывается из виду. Дедку 86 лет, а его резвости я искренне завидую. Вот тебе и тяжелое, полное лишений и страданий жизнь, и ужасная ситуация с экологией, и сомнительного качества продукты. Что ни говори, но Китай и китайцы — это настоящая загадка. «Ну, как там твое житье?» — спрашивают друзья в письмах и сообщениях. Сижу перед ноутбуком, жду, когда загрузится, наконец, нужная мне страничка почты. Борюсь с искушением написать нечто вроде жалобы режиссера Якина на свою судьбу. «Житие мое». Климат специфичный, еда тоже. Дышать порой нечем. Небо то блекло-серое, то грязно-бурое. Шумно, людно, грязно, непонятно. Еще интернет тормозит со страшной силой. YouTube и Facebook заблокированы. Google тоже провинился перед властями. Даже любимый ВКонтакте время от времени попадает в опалу. Но едва собираюсь поныть об этом друзьям, как в голове раздается недоумевающий возглас киношного царя Ивана Васильевича. «Какое житие твое, пес смердячий! Ты посмотри на себя!» И верно. Если бы 15 лет назад мне кто-нибудь сказал, что жизнь занесет меня в Поднебесную, да еще на такой длительный срок, я бы лишь рассмеялся и махнул рукой. Сколько раз отказывался от предложений съездить в командировку в Китай. «Понимаешь», — убеждала меня завкафедрой, «мы туда много лет наших дам посылали, в основном предпенсионных. Неудобно уже перед партнерами». Подумают еще, что у нас в университете никого другого больше нет. А ты молодой преподаватель и уже с опытом. Съезди на 2 семестра всего, выручи родной факультет. «Да я ж ни языка не знаю, ни рис не люблю», — отнекивался я. «И потом, там столько народу. Когда даже просто на карту Китая смотрю, кажется, она вся шевелится». «Вот и чудесно, вот и договорились. Съездишь, поработаешь. Раз народу много, то и желающих поучиться немало, так ведь? Заодно и китайский выучишь». «А рис? А перенаселенность?» — продолжал я отбиваться. и с этим разберешься, еще и полюбишь». Мне вспомнился отцовский серебристый фонарик. Разумеется, в один прекрасный день я его сломал. И стекло с лампочкой разбил, и выключатель, и даже крышку с иероглифами смять умудрился. Не специально, конечно, а из любопытства. Очень хотелось узнать, как там все в нем устроено. Отец еще долго мне припоминал, то ли в шутку, то ли всерьез, ту мою исследовательскую работу. «Хороший был фонарик», — вздыхал он. «Я шмыгал носом и обещал, как вырасту, купить ему такой же. Теперь-то этого добра на любой вкус просто завались. Хочешь, здесь покупай, хочешь, из Китая заказывай. Каких только нет. Но того самого из детства в магазинах не сыскать. Зато можно попробовать в старых лавках Пекина или на блошиных рынках Шанхая поискать. Даже если не найду в точности такой, пообщаюсь с народом, посмотрю на жизнь китайскую изнутри». И согласился поехать, в полной уверенности, что меня едва хватит лишь на один учебный год. Ночью я лежу на кровати и слушаю звуки стройки. Она не прекращается ни на минуту. Гудит и лязгает множество экскаваторов. Ковшами они вгрызаются в бетонные стены, ломают их, крушат, поднимают тучи пыли. Мне представляется стая хищных динозавров, бесчинствующая в доисторическом каньоне. Тяжкое взрыкивание, громкое шипение, лязг челюстей. Где-то после полуночи к уже привычным гулу техники и выкрикам рабочих добавляется адский грохот, будто огромных размеров железная корыта начинают на цепях таскать туда-сюда по грудам камней и бить по нему кувалдами. Иногда я проваливаюсь в беспокойный сон и вижу странные картины. Распугав дерущихся тираннозавров, пароход «Титаник» вылезает на сушу и отчаянно карабкается на высокие кучи битого кирпича. За ним следом грузно, неумолимо ползет и скрежещет брюхом атомный ледокол «Ленин». Вот он настигает обреченное судно, врезается в корму мощным носом, сминает и принимается давить его палубы. Вдруг откуда-то с неба с завыванием сваливается звено штурмовых самолетов времен Второй мировой и начинает яростный огонь из бортовых пушек. Вздрагиваю и просыпаюсь, разглядывая потолок и бегающие полосы света на нем от прожекторов башенных кранов. Я уже знаю, что разбудило меня. Множество болгарок на стройке принялись вгрызаться в металл, а в асфальт дороги недалеко от моего дома впились отбойные молотки.
«Вжиу! Вжиуи! Та-да-дах!»
Словно во много раз усиленные звуки из кабинета стоматолога. Невольно ощупываю зубы языком. Взглянув на часы, почти половина четвертого, приготавливаюсь к следующему этапу. Он не заставляет себя ждать.
«Тудух-бдух! Тудух-бдух! Бдух-тудух!»
Это вступил в дело копер. Начинают вбивать сваи. Они всегда принимаются это делать ближе к утру. Я люблю этот звук. Под него я научился дремать, как учатся этому солдаты под звуки канонады. Старый дом весь подрагивает, эта дрожь передается моей жесткой кровати и мягко меня укачивает. У меня есть шансы сладко поспать пару часов. Просыпаюсь еще раз, когда уже рассветает. Грохот стройки отходит на второй план. Теперь оживает мой микрорайон. Первым начинает истошно вопить облезлый петух, которого мои соседи держат в клетке на балконе. Кукарекает он, разумеется, по-местному, издавая нечто типа
«Кик-ку-кика! Кик-ку-кика!»
Хрипло и тоскливо, будто не извещая о начале нового дня, а в отчаянии взывая помощи. Не сомневаюсь, что ему прекрасно известно будущее. Слишком часто он, как и я, слышит по утрам громкий стук китайского ножа-топорика по разделочной доске. «Так-так-так-так-так!» Это хозяйка петуха готовит таким образом фарш для пельменей или баоцзы. Мелко-мелко рубит кусочки мяса, измельчая их до кашеобразного состояния и принципиально не пользуясь мясорубкой. Дом наполняется криками жильцов. Кто-то громко общается в квартире, а кто-то уже кричит с лестницы или, выйдя на улицу, задирает голову и отдает распоряжение оставшимся дома членам семьи. Китайцы всегда кричат. Объясняют сами они это по-разному, и живостью своего характера, и необходимостью перекричать уличный шум или других людей, которых тут немало, и которые тоже пытаются перекричать уличные шумы друг друга. Но сам процесс им явно нравится. Порой они так увлекаются, что создается впечатление вспыхнувшей ссоры между собеседниками. Но нет, это совершенно мирно обсуждаются самые важные для каждого китайца вещи – деньги, еда и покупки. Обсуждаются обстоятельно, с удовольствием и знанием дела. И обязательно громко.